«Банальный вопрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами ведущие программы Андрей Баранов.
Добрый вечер. И Елена Афонина.
Ну, несложно догадаться, о чем сегодня мы будем говорить в программе «Национальный вопрос». Досрочные выборы в Раду. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» триумфально получает абсолютное большинство в парламенте. И кажется, что, имея такую поддержку, президент сформирует под себя правительство и сможет приступить, наконец-то, к реализации тех обещаний, за которые, собственно, народ и отдавал голоса на президентских выборах. Ну, а сегодня мы пригласили в студию украинского политика Владимира Олейника. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для того, чтобы понять, вот эта моновласть Зеленского, что она даст Украине, и самое главное, улучшение отношений между нашими странами, это по-прежнему недостижимая перспектива очень далекого будущего, или уже есть какие-то определенные шаги, которые прослеживаются в первых действиях президента и еще не приступившие к своим обязанностям Рады?
Или же есть мнение, что не изменится ровным счетом ничего?
Ну, я склонен к тому, что не изменится ничего, и вот почему. Вот вы говорили «триумфальная власть», я думаю, что скоро наступит осень и «триумфальная ответственность». Знаете, это шоу 95-го квартала, оно не просто на сцене, а по всей территории Украины. Народ смотрит, нравится, температура неплохая, потом будет чуть-чуть холодно, потом будут спрашивать, а где хлеб насущный, и выйдут на то, что точно так же, как получил, так и заберут. Его судьба еще может быть хуже Порошенко. Теперь почему нет, не будет улучшений? В 2014 году, когда американцы, отбросив европейский проект и той власти о том, что перезагрузим, давайте в декабре 2014 года путем досрочных выборов президента, возврата Конституции, сказали, нет, переворот, потому что демократическим путем невозможно построить анти-Россию государство. Почему? Потому что существовала всегда мощная оппозиция, партия регионов, коммунисты, социалисты. Когда прошел переворот, запретили, по сути, партию регионов, коммунистов, социалистов, полная монополия. И начали строить анти-Россию. То есть мы потеряли реально суверенитет. Есть внешнее управление, причем не просто там виртуальное. Иностранцы, правительство, чего я не вижу нигде в Европе, в мире, это Абрамавичус, это Супрон, это Наталья Ярезко и так далее. То есть прямое управление и под контроль. Это, безусловно, американцы. Зачем эта площадка? Для того, чтобы постоянно напоминать России и европейцам надо вводить санкции. Санкции. Надо максимально давить на… Поэтому сегодня задача у Зеленского. Надо уйти от внешнего влияния, повернуть суверенитет. Каким образом? Ну, если есть 73% поддержки, да, если бы ты был бы, я так условно говорю, Эрдоганом, ты бы сказал бы, ребята, вы что нам навязываете ваши условия? Нам лучше купить русское оружие, оно дешевле, качественнее. А что мы делаем? А мы уже покупаем уголь американский, втридорога, у нас Донбасса уголь, а мы покупаем твелы, никому не нужны, потому что там вопрос безопасности.
Стержни для реакторов на атомных электростанциях.
Да. Третье, мы уже начали покупать нефть втридорога, первый танкер пришел, сейчас нам предлагают через Польшу и сжиженный газ Америки. То есть реально мы потеряли национальные интересы, выиграли американцы. Поэтому вопрос возникает, если вы слуга народа, то какого народа, я спрашиваю, если украинского, вы могли бы мобилизовать, и сказали, господа МВФ, вы нам дали кредит, да, то давайте посмотрим, кому вы дали кредит, вы дали тем, кто совершил переворот. Когда я прихожу в банк и получаю по поддельным документам кредит, я же не буду отвечать, ну, истинный хозяин с паспорта, да, потому что жулик какой-то взял под мой паспорт кредит, будет отвечать банк и жулик. Но почему сегодня украинский народ должен отдавать то, что взяли жулики, где-то в офшоры вывели, а мы должны отдавать? То есть надо защищать суверенитет. А это означает, что опираться на волю народа. Но перед этим надо и восстановить верховенство права. Надо же с националистами разобраться. Что же вы это гуляете? Ну, оружие, море.
Поди разберись с ними. Поди разберись с ними. Они вам придут с шашками, подожгут покрышки, а то вы, и с оружием придут.
А вы помните, как еще до выборов, когда он сделал заявку, встретился с послами европейскими, так сказать, семерки, когда он сказал, да, надо вести переговоры, будет поездка обязательно в Москву и так далее, и посол Франции сказал ему, а вы не боитесь, господин Зеленский, что в это время вам сажают администрацию. Ну, что это такое? Можно ли было бы в другом государстве это услышать? То есть, это явно намек. Не надо без наших рекомендаций, консультаций заниматься самодеятельностью.
Но, поэтому, Владимир Николаевич, да, простите, пожалуйста, я просто
сейчас,
что называется, да, собирала информацию про всякие разновекторные заявления от тех политиков, которые, чьи партии прошли в Раду, и, естественно, что партия Порошенко, пусть и истерично, быстренько с переименованной и с организованной, тоже прошла. Так вот, представители команды Петра Порошенко планируют создать протестное движение. Что они сказали? Надо расшатывать ситуацию, иначе эта команда, имея в виду Зеленского, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдает страну досуха. Вот Порошенко уходит в оппозицию, понимаете? Он боится, что Зеленский страну доить будет. Это что за заявление? Вы можете вот как-то их прокомментировать? Порошенко в оппозиции – это уже как-то, знаете ли, странновато звучит.
Нет, это очень интересная форма защиты собственных интересов, чтобы не сидеть в тюрьме. Потому что реально он понимает, если будет заниматься Порошенко теми делами, которые натворил в Украине, то коррупция, хищение и так далее, и ряд многих преступлений, ему путь в тюрьму. Но для того, чтобы уйти от этой ответственности, надо на эти преступления наложить политическую составляющую. То есть меня преследуют, я в оппозиции. Но он и думает о реванше. Ведь когда он проиграл, он еще с крыльца, так сказать, администрации президентства, то им сторонник сказал, через годик мы вернемся и так далее. Его вырвало все это. Почему? Во-первых, он видел слабая команда, ее отсутствие даже команды. Они безграмотно действуют. Ну, Зеленский.
Да-да-да.
Власть-то можно получить, да, сидеть можно. А управлять надо, а результаты то надо. А ведь же Порошенко точно знает с Гройсманом, что в закромах Родины. А там в закромах Родины дыра черная. Понимаете, ничего нет.
Но
долги
одни. При власти Порошенко народ, видя эту ситуацию, что лучше не становится, тем не менее, уставший, видимо, от всех этих протестных майданов и всего прочего, на улице как-то неактивно выходил. Если то же самое будет повторяться при Зеленском, ну, есть ли силы украинского народа для того, чтобы показывать свое недовольство?
Вот я вам приведу, как эти опытные жулики, Порошенко и Гройсман, даже уже при власти как бы Зеленского, ухудшает ему положение. Пример. Буквально, когда увидели, что 100 миллиардов нет поступлений в бюджет, 100 миллиардов гривен, есть дыра такая, Гройсман сразу сделал выпуск облигаций внутреннего займа на 220 миллиардов, на 9 миллиардов, которые надо отдать осенью, дополнительно до 24 миллиардов это отдать надо МВФ. То есть раз, а где ты деньги будешь брать? Надо продать что? Землю, пароходы, теплоходы. Так вот, вы спрашиваете, какая будет реакция общества? Вы знаете, что всякое количество рано или поздно перерастает в иное качество. Так вот, когда он завысил ожидания, да, он реально получил ничем не обеспеченный кредит, ничем. Поверьте, даже, я вам скажу, он ничего не обещал. Люди посмотрели Голобородько, да, в основном голосовали против власти, 73, потому что я спрашиваю, 42 сегодня, да, а где же остальные проценты? Это те люди, которые голосовали против той власти. Они точно так же спросят Зеленского, как и с Порошенко. Какой это будет форма, я не знаю. Майдан вряд ли, это американская технология. Но может быть и бунт бессмысленный, беспощадный,
который... Ну вот что, извините, что я прервал, а что он будет делать сейчас? Значит, заниматься иллюстрацией, показной борьбой с коррупцией, вот типа опять Зеленка в бак или под суд, или все-таки начнет проводить реформы в экономике? То есть он будет разрушать предыдущую власть или попытается начать конструктивно что-то созидать?
Смотрите, первое, безусловно, будет часть шоу. То есть преследование Порошенко, это если дадут Порошенко до конца, потому что во время выборов вдруг появился еще, ну, в день уже голосования появились на площадке у Порошенко, посол Соединенных Штатов Америки, Великобритании, выпили по бокалу вина, вероятно, может, дали сигнал, что, ребята, не надо. Точно как Саакашвили. Да, он сукин сын, Грузия преследует, а мы его держим, потому он нам нужен. Но еще материал в работе и так далее. То есть пускай присмотрят за Зеленским, чтобы не было там, они тоже не любят диктатуру и монополию, надо поддавливать. В другом случае, безусловно, что возникнет вопрос хлеба насущного, так? Так вот, это уже прерогатива не сколько Зеленского, как кабинета министром, да, и тогда возникает вопрос, а кто будет премьер?
Вот,
а что решать должен Зеленский и его партия?
А кто, знаете, кто будет решать? Кто будет премьером?
А будет решать будут те, кому мы больше всего должны денег. Кому? Есть две группы кредиторов. Это частные кредиторы Великобритания и системные кредиторы – это Вашингтон, Международный валютный фонд.
Значит, Рашкован?
Ну, а может и другой, но это их человек. Почему? Угу. Потому что когда они присматривают, да, я же отдал деньги, я должен присмотреть, что же это за люди. Я готов 500 000 000 вложить еще, чтобы снять любую власть, лишь бы отдайте наши. Но они же дают деньги не просто забрать, а забрать еще с большой прибылью. И тут за бесценок. У вас что, ничего нет? А земля? А у вас есть еще порты, угу. А у вас есть еще надра, а у вас есть атомная энергетика, а у вас есть там железная дорога, все отдать и так далее за бесценок. И что делать ему? Он что, готов сопротивляться? Да нет, они 100 000 000 бросят и дадут хотя бы команду Порошенко, у него ресурсы есть, и он сметет и Зеленского всех. То есть для того, чтобы восстановить самостоятельность, надо немедленно сказать, ребята, экономика должна работать, мы переговоры ведем с Международным валютным фондом, говорит, реструктуризируем, не ждите, что отдадим, потому что останемся ни с чем. Второе, мы должны восстанавливать отношения с Россией. Почему мы не занимаемся тем, что дает нам прибыль?
Да.
Это восстановить работу Антея, тяжело, но Турбоатом не утерян еще. У нас Южмаш 100 ракет в год мы когда-то выпускали, сегодня 5-6 в год выпускали.
Но это же вот то, о чем вы говорите, это программа партии Медведчука. И Бойко. Разве нет? Это они говорили о том, что необходимо налаживать отношения с Россией и прочие-прочие пункты, о которых вы сейчас сказали. Я прошу прощения, мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Буквально через несколько секунд, мы продолжим общение в этой студии с украинским политиком. С нами сегодня Владимир Олейник, а вы, наши уважаемые радиослушатели, можете и писать на WhatsApp и Viber, и звонить по телефону прямого эфира.
Национальный вопрос.
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю. Больше? Я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. Этот беспредел закончится.
Не знаю.
«Национальный вопрос».
Украина Зеленского. Как сложится судьба незалежной после триумфа «Слуги народа»? Президент, да плюс еще и парламент, весь практически его. В общем, есть о чем поговорить. Украинский политик Владимир Олейник сегодня с нами в студии. И вы, наши уважаемые радиослушатели, можете тоже присоединяться к обсуждению этой темы, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702 или написав сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702.
Ну, кстати, нам уже пишут. Виталий, например, пишет следующее. «Хочу полностью согласиться с Олейником. По моему мнению, Украину не ждет ничего, кроме следования тем же курсам, которые наследовал при Порошенко. И, соответственно, ждать в скором времени налаживания и нормализации отношений между Россией и Украиной тоже не стоит».
Да, но давайте все-таки сейчас попробуем понять, а кто те самые люди, которые шли и по партийным спискам, кто те самые одномандатники, но лучше разобраться с партийными списками. Там все гораздо интереснее, потому что есть, ну, скажем так, внутри одной партии, как вы, Владимир Николаевич, сказали, а партии-то и нет. Так вот, тем не менее, номинация партия существует, и внутри нее есть, ну, скажем так, кланы олигархов Пинчука, Коломойского, плюс еще тут же и Аваков, которому по некоторым слухам обещали не изменять его положение и его влияние за то, что он очень внимательно наблюдал за выборами президента и не дал возможность их сфальсифицировать. Ну, есть такие слухи, уж не знаю, правда это или нет, тем не менее. Так вот, как все эти разновекторные направления объединить в единое движение в одну сторону? Это возможно или нет?
Смотрите, что произошло. Первое. Сказали новые лица. А разве Майдан, независимость, то есть это революция не дала новых лиц, там один только Гаврилюк чего стоит, голый как сокол, не знал, как нажимать. То есть дала новые лица, но не дала нового качества. Надо было давать новые подходы, новые идеи, новые принципы формирования, тогда было бы интересно. То есть открытые списки, когда бы народ сказал «этот», а не кого-то вмешать. Второе. А разве нет сегодня кумы, сваты, браты и так далее, все туда напихнули, друзей и так далее, потому что быстро. Партии нет, Зеленский даже не знает, кто у него там в области чем занимается, потому что нет ячеек. И когда журналисты спрашивали у этих кандидатов, ребята, а вы друг друга знаете, они в шоке. Вы когда были на съезде, они не понимают, что это такое, как делегировать кого на съезд. То есть это такой сброд, знаете, такая пирамидка, которая туда. Ну и олигархи туда, конечно, своих людей поставили. А теперь что произойдет? Вот произойдет такой фокус, который обнулит олигархов, потому что американцы хотят не делить власть с внутренним влиянием. Зеленский сказал 2 дня назад, один из первых законопроектов – это снятие неприкосновенности.
Да.
И он уже подготовлен, надо 300 голосов. Вот своих даст, заставит. Другие проголосуют, ну как Порошенко не будет голосовать, когда это его закон? Вы представляете, он автор закона, уже все прошло. Проголосует, снимут неприкосновенность, и слуги народа превращаются в крепостных. Сразу подходит национальная антикоррупционная, так сказать, прокуратура и другие, говорят, ребята, ну покажите свое имущество, и не надо никакого согласия, или компромат наберут, там множишь, где-то воруют, где-то хищение и так далее. И ребята будут послушны и голосовать так, как скажет Зеленский, потому что он может иметь неприкосновенность, он же президент, и этот вопрос не решен. И я вам напомню одну такую вещь, которую сказал один из законов. А зачем, так сказать, вам неприкосновенность? Это когда при Кучме, он сказал, а давайте с ним неприкосновенность, зачем им неприкосновенность? Вы наша неприкосновенность. То вы можете миловать, а можете наказывать. И вот правоохранительная система будет направлена. Теперь по Авакову. Ну, вы же хорошо знаете, что ничего не стоит оказанная услуга. Посмотрели, выполнил. Богу молишь, не будет трогать тебя за все те дела, которые ты наделал. Они знают, что он делал на Майдане и так далее. Один из сигналов того, что не хочет американская система рассматривать и дать власти рассмотреть до конца, это нераскрытое убийство на Майдане. Американцы знают точно, кто стрелял. До сегодняшнего дня никто не допрашивает грузинских снайперов. Я бывший судья, председатель суда, немедленно допросил бы. Люди просятся, мы вам расскажем, как Порубий нас проводил на точке, с которых расстреливали. Никто не хочет. Кто сжег людей в Одессе, как акция устрашения, все знают об этом. Кто развязал конфликт на Донбассе, послал вооруженные силы, все это знают, но не дают. Почему? Потому что они этих сукиных сынов привели к власти.
Ну вот о конфликте на Донбассе мы сейчас более детально поговорим. На связи с нами дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Скажите, вот сегодня появилась информация о том, что достигнутые договоренности о возвращении украинских моряков домой, вот оформляются, мол, последние документы. Омбудсмен Украины Людмила Денисова об этом заявила, и тут же появилась конспирологическая версия, что вот, может быть, это действительно результат, какой-то опосредованный результат прошедшей встречи контактной группы, мол, наверное, какие-то подвижки есть. Есть ли подвижки? Вот чем закончилась встреча контактной группы, которая проходила совсем недавно?
Ну, давайте вот четко разделять мухи от котлет, потому что вопрос, связанный с обменом или передачей, или помилованием, или любой другой формой освобождения украинских моряков, которые находятся сегодня в Российской Федерации, за нарушение и ждут своего суда, этот вопрос никоим образом не касается контактной группы и вообще Минского процесса. Поэтому никогда на протяжении вот с ноября месяца прошлого года этот вопрос в Минске никогда не обсуждался. Украинская сторона многократно пыталась его поднимать, потому что она заинтересована, скажем так, Россию выставлять агрессором и все постараться смешать, ну так вот, объединить все и предъявлять уже все претензии Российской Федерации. То есть мы помним, что в контактной группе Россия выступает все-таки посредником, а не стороной конфликта. Поэтому в данном случае это речь идет только о переговорах между омбудсменами. Это переговоры между Министерством иностранных дел России, Российской Федерации и Украины. И только в этой плоскости решается вопрос о возможной форме освобождения или передачи украинских моряков. Учитывая то, что госпожа Москалькова не подтвердила достигнутую договоренность, то я думаю, что это больше похоже на, ну, скажем так, не совсем достоверную информацию, либо же Денисова выдает желаемое за действительное.
Родион Валерьевич, огромная просьба. Вот давайте мы сейчас услышим саму Татьяну Москалькову, уполномоченного по правам человека в России, потому что мы ей дозвонились, и вот что она ответила как раз на вопрос, а есть ли действительно какая-то договоренность по этому поводу.
Я переговорила по телефону с моей коллегой, и она пояснила буквально следующее. Людмила Денисова обратилась через МИД в следственные органы ФСБ с просьбой изменить меру пресечения военным морякам на не связанную с лишением свободы, а именно на освобождение их из-под стражи под поручительство ее, Людмилы Денисовой, уполномоченного по правам человека, Верховной Рады. Решений каких-либо по поводу ее заявления на сегодняшний день, насколько мне известно, не принято.
Ну вот, это прямая речь, это уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. А мы возвращаемся сейчас к дипломатическому советнику главы Луганской Народной Республики Родиону Мирошнику. Родион Валерьевич, ну а теперь то, что касается, что называется, вот вашего вопроса.
Да, ну о пленных, вот по схеме всех на всех, есть какие-то подвижки или тоже продолжается волокита?
Ну вот давайте, опять же, нужно отделять одно от другого. Сегодня то событие, которое произошло сегодня, мы передали очередную партию осужденных людей, которые находились, были осуждены до 2014 года, находились на территории вот нынешней Луганской Народной Республики. То есть это люди, которые не имеют отношения ни к конфликту, ни к его участию. Они были осуждены раньше и находились в пенитенциарной системе, которая находилась на нашей территории. Ряд из них обращались к нашему омбудсмену, к Ольге Копцевой, с просьбой перевести их на ту территорию, где проживают их родственники. И поэтому с нашей стороны, это вот так доброй волей, мы уже не первый раз, уже порядка 200 человек людей из колонии, которые находятся на нашей территории, они уже были переданы украинской стороне. Скажем так, мы бы передали уже больше и передали, наверное, бы все количество людей, которые хотели бы продолжать отбывать наказание уже на территории Украины, но в большей степени загвоздка со стороны украинской стороны, которая, ну, скажем так, не в состоянии сразу принять всех и провести вот те процессуальные действия, необходимые для перемещения этих людей из одной территории на другую.
Угу. Теперь то, что касается самого, самой встречи контактной группы. Вот скажите, пожалуйста, вы не первый раз в ней участвуете. Вот после того, как Зеленский стал президентом, что-то сдвинулось с этой мертвой точки? Или опять все то же самое недопонимание?
Значит, ну то, что однозначно изменилось, это изменилась тональность. Украинская сторона стала говорить гораздо реже, называть Россию агрессором, выступать с какими-то агрессивными или радикальными заявлениями и пытаться комментировать, скажем, события, происходящие в Минске, но на свой лад. То есть этого, конечно, стало меньше, конечно, это определенный шаг к конструктиву. Но говорить о серьезных изменениях, которые произошли, ну, на мой взгляд, достаточно сложно. Пока мы прошли первый этап, связанный с безопасностью. То есть мы совершили шаг навстречу, мы требовали этого на протяжении энного количества времени, по крайней мере, начиная с марта месяца, мы вели переговоры о введении режима прекращения огня. Украинская сторона все время не соглашалась на введение дополнительных мер, потому что многократно мы принимали такое решение, Украина соглашалась на бумаге или соглашалась в стенах переговорного процесса в Минске, но на деле происходило только небольшое снижение интенсивности огня, но не более. И украинская сторона никоим образом не несла за это ответственность. Сейчас было принято дополнительные меры, которые предусматривают наказание тех людей, которые нарушат режим прекращения огня. Насколько это подействует, ну, сказать достаточно сложно, но, по крайней мере, последние два дня мы фиксируем значительное снижение количества обстрелов.
Слава Богу,
возможно,
спасибо.
Мы сможем прийти к какому-то пониманию и к тому, что вот к следующему этапу, когда мы сможем развести войска на расстоянии там 2-3 километров, когда невозможен будет прямой огневой контакт.
Угу. Спасибо. Спасибо огромное. На связи с нашей студией был дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. И у нас огромная просьба, вот поскольку мы планировали перейти через 4 минуты на следующую тему, все-таки задержаться у нас в студии украинского политика Владимира Олейника, потому что, Владимир Николаевич, нам нужен ваш комментарий относительно все-таки возможностей уже реального присутствия минских договоренностей в жизни Донецкой и Луганской народных республик. Как вы оцениваете эту перспективу?
Это национальный вопрос.
Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дома сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
Жена опять против? Бери ее с собой на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Вас ждут развлечения для взрослых и детей, призы и подарки, много музыки под открытым небом и, конечно, отличная рыбалка. Встречаемся 3 августа в парк-отеле «Орловский». Приезжай с семьей на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Регистрация уже открыта на fish.kp.ru. 0+. Национальный вопрос.
студии ведущий программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
С нами украинский политик Владимир Олейник. Мы вот немножечко подзадержали Владимира Николаевича, потому что есть еще один очень важный вопрос, которого мы коснулись в предыдущей части нашей программы, и ответ на этот вопрос пока не получили. Ну вот смотрите, с одной стороны, нам было сказано о том, что да, действительно, на встречах контактной группы уже несколько сменилась тональность. Об этом сказал дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. В это время лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, некоторые думают, что там Зеленский лидер партии, ничего подобного, там есть свой человек, Дмитрий Разумков, сказал, что команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Как лишь минские договоренности,
вот.
Потому что это прописано отдельным пунктом.
Вы спросили, с приходом власть Зеленского что-то изменилось? Я отвечаю, да, количество раненых, убитых увеличилось. И чем дальше, тем будет сложнее ему решать эту задачу. Должно быть доверие. Вот у него был момент после избрания плюнуть на всех и поехать в Донбасс. Никто бы не тронул бы. Донбасс бы слушал бы.
Да.
И он бы извинился, сказал, я буду проводить эту политику. Все. А сейчас уже на его руках есть кровь. Поэтому смотрите, какая интересная ситуация. Украинский народ за мир. Порошенко за мир, Зеленский за мир, Россия за мир, Европа за мир, Америка за мир. 5 лет идет война. Почему? Значит, кто-то не за мир, кто-то за войну. Америка. Волкер прямо сказал, ребята, Минское соглашение, которое надо не выполнять, потому что вот эти хотелки, амнистию не будет, так вы читайте, это же составляющая часть. Я голосовал за закон об амнистии 16 сентября 2014 года. И в Минских соглашениях написано «подписать». До сегодняшнего дня проголосованный закон об амнистии не подписан. Это уже уголовное дело. Тогда возникают вопросы. Вы это хотите, это не хотите, значит, в целом вы не хотите выполнять. Если нет доверия, вы не хотите выполнять Минские соглашения, мира не будет. Но им нужна эта площадка, чтобы европейцам говорить, в санкции надо вводить, санкции при... Потом... Северный поток 2 и так далее. То есть при этой власти я не вижу пока
мира. Ну и вот вопрос, который волнует многих. Денис его коротко сформулировал. На что шли? Будет ли снят запрет на продажу земли на Украине?
Сложный вопрос. Вот хотелки есть, задача стоит, но общество абсолютно категорически против. Насколько оно будет готово оказать сопротивление, посмотрим. Но будем призывать до бунта. Далеко не бессмысленно, чтобы снять эту власть, потому что она абсолютно проамериканская. Она никак не служит интересам украинского народа. Украинский народ в президентских выборах и парламентских, в принципе, научился убирать, но не научился пока выбирать.
Спасибо,
спасибо
огромное. С нами в студии был украинский политик Владимир Олейник.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.